Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе обсуждаем главное чтение осени – детективы. Что делать, если хочется кого-нибудь убить?
Книжный разворот.
Наступила осень, и наступило самое приятное для чтения время года, когда можно без угрызений совести завернуться в плед, налить себе горячего чаю, открыть хорошую книгу и на какое-то время забыть о том, что происходит вокруг. Для того, чтобы поговорить о чтении, которое щекочет нервы, но при этом успокаивает, потому что преступник всегда будет наказан, и добро обязательно победит зло, я пригласила сегодня в студию главного редактора рекомендательного портала ReadRate Анастасию Ханину, большую любительницу детективов и читателя со стажем. Здравствуйте, Настя.
Добрый день.
Ну что же, я предлагаю обсудить самое кровавое, остросюжетное и такое утешительное чтение.
Осень, конечно, самое время для детективов, но лично для меня время детективов всегда, но осенью это x2, в общем, потому что, во-первых, на улице жутко холодно, отопление не включили, и ты сидишь, мерзнешь, читаешь про, особенно если ты читаешь скандинавов, про то, что как у них тоже холодно, мерзко, дождь в лицо, они там в яме сидят, в общем, очередной труп, в общем, ты думаешь, как хорошо, вот я это читаю, я же всего лишь читаю, мне это тепло. Ну и, конечно, осень, это все равно после вот такого жаркого лета, это какой-то период, когда тебя раз и окунули просто в какой-то холод, это учебный год, сверхрабочие задачи. Потому что, конечно же, очень хочется кого-то убить, в общем, если это, конечно, невозможно физически, нужно почитать, как кто-нибудь кого-нибудь убивает, и слегка, конечно, какое-то свое напряжение, свою злость тоже снять.
Вот. Я вчера читала вот так, как ты описываешь, под одеялом с чашкой чая. Прекрасный дагестанский детектив Ислама Ханипаева «Холодные глаза». Это даже не столько детектив, сколько все-таки психологический роман с ярким детективным сюжетом. На самом деле неожиданно приятный сюрприз. Мы знаем Ислама Ханипаева как лауреата премии «Лицей» и финалиста двух больших премий этого года. Большая книга «Ясная поляна» с книгой типа «Я». Подростковой повестью, которая вообще не обещала, что автор способен написать остросюжетный, увлекательный роман. И вдруг мы получаем «Холодные глаза», это издательство «Альпина Проза». Ты открываешь книгу и видишь, как молодой дагестанский журналист, который горит еще настоящим расследованием, который мечтает раскрыть дело, которое принесет ему славу, он просто жаждет найти свою сенсацию. И вот этот журналист, отправляясь на задание в одно село, где парень прикинулся, что добыл золото и хочет продать свою землю выгодно, а на самом деле никакого золота там нет, наш герой получает звонок от шефа, который ему рассказывает, что в соседнем буквально селе произошло что-то страшное. И молодой журналист Арсен понимает, что это его шанс. Он сворачивает с дороги, попадает в село Н, маленькое, небольшое. И поскольку у него с собой камера, и он умеет этим пользоваться, и он тут же предлагает там все свои услуги, он хочет сфотографировать, вообще узнать хоть что-то, он становится невольным помощником следствия, потому что снежные заносы, группы на подмогу еще только едет, а следователь, который работает на месте, должен все зафиксировать. И молодому 22-летнему пацану с камеры просто везет. Но тоже такое сомнительное везение, потому что он заходит в дом и видит картину жуткого убийства. Убит хозяин дома, такой процветающий дагестанец, и три его красавицы-дочери разного возраста. И на нашего героя это производит какое-то невероятное впечатление. Ну а дальше идет расследование, причем Ислам Ханипаев очень интересно выстраивает сюжет. Он делит роман на три части. В первой части действие происходит в 2015 году, и это первый этап расследования, который заканчивается поимкой преступника. Во второй части действие происходит 5 лет спустя, и это дело не дает спать спокойно ни следователю, ни журналисту, потому что на самом деле не все закрыто. И третья часть происходит еще позже, в наши дни, в 2022 уже году, то есть прошло 8 лет с момента убийства, и дело раскрывается-то только в самом конце. И вот Ислам Ханипаев нас, во-первых, водит по современному Дагестану, причем по селу, не по Махачкале, по селу, где вот весь этот колорит, и где надо хорошо понимать, что на самом деле имеют в виду люди, когда они тебе говорят определенные вещи. И при этом он показывает еще психологию человека, который столкнулся со злом лицом к лицу, будучи совершенно неподготовленным к этому злу. Ему казалось, что он готов, что он хочет эту сенсацию, что он
20
хочет...
20 лет всем кажется, что они готовы.
Разумеется, да. И вот мальчику в 20 лет казалось, что он мужик, а он понял, что он мальчишка. И это убийство, конечно, его совершенно перепахало, перепахало его жизнь. Но Ханипаев делает очень здорово. Он динамично рассказывает историю. Ты не успеваешь заскучать, при этом ты успеваешь прочувствовать психологию героя от и до. Вообще очень здорово, что сегодня наши русские авторы тоже научились писать детективы мирового уровня. У нас, разумеется, была Александра Маринина, и как бы кто к ней не относился, она правда королева детектива.
Конечно, я полностью поддержу.
И цикл про Анастасию Каменскую — это прям блистательная история. На самом деле можно получить впечатление о 90-х, полный срез, да, России 90-х, читая детективы про Анастасию Каменскую. Но вот кроме Александры Маринины есть еще звезды, причем, как ни странно, голоса женские. Недавно у Любови Бариновой вышел новый роман, я знаю, что ты его уже прочитала.
Да, я его прочитала, и я действительно очень рада этому какому-то новому пику именно молодых авторов, пишущих детективы, которые ориентируются по-хорошему на общемировой канон. То есть канон увлекательного психологического триллера, который затягивает тебя вот с первых страниц, где достаточно психологии, где достаточно загадки, где сюжет не затянут, и при этом все это очень хорошо написано. Я вот обязательно почитаю «Холодные глаза». Большое спасибо за рекомендацию. Еще не успела обратить внимание. И вот, кстати, с точки зрения канона детектива, очень хорошая находка, что впервые журналист помогает следователям. Потому что вот я сейчас шерстила в голове все прочитанные мной детективы, их все-таки
очень много.
Тысячи, наверное. Всегда, ну, то есть, есть такой шаблон, да, что журналистов отмахиваются, и иногда бывает, что журналисты что-то накосячат, и потом хотят исправить, и как-то помогают следствию. И вот этот, конечно, сюжетный ход, я думаю, даст Ханипаеву пропуск как бы в мировое сообщество, потому что очень хорошая, мне кажется, основа для экранизации.
Плюс колорита.
Плюс колорит.
Место. Да, это тоже очень любят, когда есть особое место с особой аурой. И вот это село, которое словно бы не дает убийству раскрыться, да, потому что все друг друга покрывают, все друг другу братья какие-то, сватья. Да,
да, да, да. Это Дагестан. Это закрытое сообщество, но, по сути, это детектив в большой закрытой комнате.
Да.
То есть, а комната — это село. Так вот, Любовь Баринова, значит, недавно в редакции Лены Шубиной вышел ее второй роман. Он скорее психологический триллер «Кто ты будешь такой?». Но я бы, если вы не знакомы с автором, начала бы с ее первой книги, которая вышла 3 года назад, и называлась «Ева». Когда эта книга вышла, в общем, я бегала с ней, трясла ее где могла и кричала: «Смотрите, смотрите, надо срочно послать этот экземпляр Гиллиан Флинн», чтобы, в общем, она поняла, что у нее тут такая конкуренция растет. То есть вот просто с самого первого романа, потому что у Гиллиан Флинн все-таки дебютные романы очень много провисают в сюжете, а тут первый роман и настолько классно сделан.
Называется «Ева».
Да, называется «Ева». В общем, кто такая Ева, не будет понятно до самого конца, потому что вообще мы будем иметь дело с московским врачом Германом, который одержим просто идеей фикс. Он хороший, успешный врач прекрасной московской клиники, хочет украсть дочь у богатой семейной пары. Зачем
Почему?
Он ее хочет? То есть семейная пара Ломакины, у них очень успешный бизнес, яхта, в общем, и они все такие молодые, прекрасные, в общем, картинка для глянцевого журнала. У них есть дочка Наташа, и, значит, Герман, мы прям читаем, как он прорабатывает план, что вот сейчас он купит документы, вот он сейчас на них накопит, купит. Он эту, значит, Наташу выкрадет и будет им раз в год присылать какой-то предмет ее одежды. То есть он настолько их ненавидит, он называет их убийцами, но мы не знаем за что, что просто убить их он не может, этого слишком мало. То есть он будет их мучить и истязать. То есть Наташа станет его, он не собирается ничего делать, он ее просто удочерит, уедет и будет с ней жить. И, казалось бы, при чем здесь Ева? И кто такая Ева? Девушка, женщина, ребенок. Ева будет идти рефреном через весь роман просто. И когда ты достигнешь вот максимума пика, наверное, читательского напряжения, тебе начнут потихонечку выдавать информацию, кто она такая. И в финале ты будешь думать, ну вот это же надо было так дотянуть, вот так, прям вот до последней страницы тебя вот читать, 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 читать. То есть Любовь Баринова — это все-таки вот с первого романа просто знак качества мирового уровня. Ее вторая книга «Кто ты будешь такой?» она чуть менее детективна, поскольку это все-таки там будет убийство, и не одно, но это будет идти фоном. Основная история там, на что ты готов ради любви. Что, по сути, относительно недавно и Юнас Бё про это говорил, что вообще это любовь и ревность — это два основных мотива преступлений.
Всегда.
Вот. Что абсолютно нормальные люди. То есть ты не можешь сказать себе, что ты никогда и ни за что не убьешь, потому что ты не знаешь, на что ты способен в состоянии аффекта. И вот ревность и любовь могут любого человека сподвигнуть на преступление, и он даже не будет считать это преступлением. Это сделано во имя любви. Маленькой Али мама всегда говорила: «Любовь — это самое главное». Она таскала ее по городам в поисках ее отца. Ее отец куда-то потерялся. Они приезжали, жили 3 месяца в каком-нибудь городе. Она искала своего Сережу. потом не находила, они снимали с места и ехали заново. Потом почему-то эти поиски прекратились, мама осела, вышла замуж, а в голове у Али так и осталось, что они чего-то не нашли. И она выросла, она читала очень много любовных романов и нашла свою любовь вот именно такую, как описывает, она ее чувствовала. А дальше я не буду рассказывать, потому что ровно дальше начинается та самая интрига, те самые терзания, на что люди способны ради любви. И, кстати, в конце вы узнаете, что совсем другой повод был у этих постоянных переездов раз в 3 месяца в поисках Сережи.
Отлично, это очень интересно и здорово, что наши авторы действительно способны составить конкуренцию. Тут на ум приходит блистательный пример Яны Вагнер.
Яна Вагнер, конечно.
С романом «Вон Гозера», по которому снят сериал «Эпидемия», да, который хвалил Стивен Кинг и который на Нетфликсе просто в десятке очень долго держался. И я думаю, что не только пандемия, вызванная COVID-19, была тому причиной, просто это очень хорошая история, которая действительно хорошо экранизирована.
Да, еще хотела отметить, что недавно вышли 2 огромных тома Эдуарда Веркина «Снарк». Это хоть и фантастика, фэнтези, но все-таки основа – это детективный сюжет, и это тоже очень здорово. Если кому-то хочется длинного, большого чтения, то это, конечно, 2 тома по 700-800 страниц. Кто любит именно на стыках жанров, тому это все очень-очень понравится.
И кто любит Эдуарда Веркина, который тоже сделал уже себе имя и зарекомендовал себя. А что у нас с зарубежной литературой? Что из последних прочитанных зарубежных детективов тебя впечатлило?
Я вообще люблю детективы всех стран. Ну, то есть, вот есть люди, которые любят только скандинавские детективы за их особую атмосферу. Есть там американские детективы, они немного другие. Я вообще люблю давать жанрам свои собственные имена. То есть у нас есть там общераспространенные жанры, да, там...
Да, скандинавский нуар.
Там скандинавский нуар, психологический триллер, классический британский детектив. Я их группирую немножечко по-другому. И вот сейчас буду просто произвольно рассказывать, начиная с последнего. Я очень люблю скандинавские романы, которые я называю «Детектив с маяком». С маяком, потому что очень часто в скандинавских триллерах и детективах возникает сюжет, ну, поскольку у них очень много маленьких островков, на которых маяк, как правило, это закрытое сообщество, вокруг этого маяка и смотрителей маяка что-нибудь происходит, такая атмосфера. На самом деле я их люблю абсолютно все, но вот конкретно этот роман, который называется «Чумной остров» шведской писательницы Мари Хендерсон, я выделяю особо. Ну, то есть, представьте себе, значит, Чумной остров, 20-е годы 20 века, возле Гетеборга, ну, где-то километров 20 от него, то есть добраться только вплавь, стоит этот самый Чумной остров, некогда очень шумный, поскольку это была карантинная станция, куда приезжали моряки, чтобы пройти карантин, и
только потом высадиться на большую землю.
Да, только потом высадиться. То есть, представляете, да, моряки полгода в плавании, их высаживают на карантинный остров, в общем, там было весело. Но эти времена закончились, и сейчас, по сути, весь остров – это одна тюрьма для одного единственного человека, что само по себе странно, остров большой. Значит, это серийный убийца. У него особый почерк. Он, значит, развлекался тем, что убивал своих жертв. Такая есть испанская струна, которая перерезает горло. Она называется гарота. Это вообще испанское орудие казни, очень известное. Нашел свой почерк. Но его давно поймали, посадили. Поскольку он буйный, за ним наблюдает целый штат. Но все равно удивительно, почему за одним человеком столько людей. Огромный обслуживающий персонал. И тут, значит, к берегам Гетеборга прибивает труп, и он убит тем же самым способом. Ребята говорят, ну это невозможно. Ну, убийца сидит под 7 замками, невозможно, он не выйдет. Никто, кроме него, не умеет так делать.
Довольно сложный
способ. Орудие пытки им нужно научиться пользоваться. Во-первых, его сложно сделать, им нужно научиться пользоваться. Это невозможно, потому что невозможно. Но, тем не менее, мы имеем труп. И, значит, туда приезжает инспектор полиции, чтобы разобраться. И что-то ему там не нравится. То есть мало того, что сам убийца, ну, непонятно, как вышел. Очевидно, что это он. Ну, и люди какие-то все вокруг подозрительные. И вот тут начинается как раз тот самый прекрасный детектив с маяком, когда в закрытой-закрытой атмосфере, на закрытом-закрытом острове есть подозрительные-подозрительные люди, и кто-то из них явно убийца, и ни на кого ты подумать не можешь, потому что у всех есть алиби. Но при этом ты можешь подумать на каждого. И вот это такой замечательный эффект, когда ты просто ходишь вместе с ним и гадаешь, он, не он, он, не он. А может, вообще они все вместе договорились, как у Агаты Кристи, в общем, вообще это известный сюжет. И вот это такое напряжение, нарастание. В общем, ты думаешь, вот это ж надо было так придумать. Вообще очень интересно, конечно, шведский автор. У нее где-то лет 10 назад выходило несколько книг, но они были такие на подступах к детективу. Вообще она в Швеции очень известна. И вот у нее два детектива «Чумный остров», которые перевели на русский. А вот ее первый детектив, который называется «Всемирная выставка», он не переведен на русский, и вот я бы очень хотела, чтобы его перевели, потому что там, значит, речь про реальную выставку всемирную в Гетебурге в 23-м году, где Эйнштейн читал свою лекцию. Вот, и там все вертится как раз возле Эйнштейна, антисемитского заговора. В общем, очень такой интересный, динамичный сюжет, насколько я могу судить по аннотации и отзывам. И вообще у него огромный читательский фан-клуб. И мне кажется, что если его переведут, это будет просто здорово.
Я хочу сказать нашим слушателям, что следить за тем, как Анастасия читает детективы, можно не только в программе, у нас Настя иногда приходит в гости, но и в ее телеграм-канале, который называется «Настоящий детектив».
Да, я рассказываю про детективы, которые читаю, но только про хорошие. Читаю я много, хороших из них не очень большой процент, но вот про все хорошие стараюсь рассказывать.
Давай еще какой-нибудь женский детектив вспомним.
Пойдем из Скандинавии в Австралию. В Австралии живет такая прекрасная женщина, зовут ее Натали Борелли. Мне кажется, мы с ней чем-то похожи. Она прочитала в своей жизни так много триллеров,
что
в какой-то момент, да, решила написать свой. Подобная же история есть у нашей Юлии Яковлевой, нашего отечественного автора, которая тоже читала так много детективов, и их так не хватало, что она взяла и написала свой. Так вот, если бы я умела, я бы тоже написала свой, чтобы было бы что читать. Вот. Значит, Натали Борелли. Я называю этот жанр писательский детектив, и я его очень нежно люблю, потому что если ты любишь книги в целом, тебе всегда интересна писательская кухня, как это все устроено. И вот, значит, в писательском детективе, где, собственно, главные герои,
писатель,
ну, хотя бы один из писателей или издателей, или, в общем, вся эта издательская кухня, тебе интересно вдвойне. Во-первых, интересна детективная линия, во-вторых, интересно, как это все устроено.
Вот. Я, пока ты не начала рассказывать сюжет книги Натали Борелли, скажу, что один из таких детективов — это детектив «Барсук», который,
да,
вышел не так
Винтер.
Давно. И у Винтера как раз история, которая закручена вокруг рукописи. Есть издатель, есть рукопись, есть убийство, которое описано, и есть убийство, которое происходит вокруг. И это вот как раз тот самый замечательный случай хорошего писательского детектива.
Да, и вот, собственно, если вы не хотите мрачного северного нуара, то австралийка Натали Борелли – это ваш лучший выбор, потому что это немножко иронический детектив. Он называется «И я ее убила». Сразу же, как закончите, читайте «А затем он убил меня», потому что это диалогия. Они одинаково оформлены, и, ну, собственно, это одна история и есть. И вот эта ирония, с которой она рассказывает про издательский мир, про то, почему нельзя выпивать в кругу коллег, что на самом деле можно написать сколь угодно гениальный роман, но если ты не сядешь с самым важным книжным критиком за один стол, если вы случайно рядом с ним не окажешься, то ничего твоему роману с точки зрения продаж не светит. И вот эти «почему нельзя менять амплуа, если ты состоялся в одном жанре, тебя не оценят в другом», и вот эти вот все интересные вещи, конечно, очень обогащают этот детектив. А история, в общем, о неравной дружбе двух женщин. Есть у нас такая восхитительная простушка Эмма Ферн, владельца антикварной лавки, счастливая жена, которая просто очень любит читать. И у нее была мысль когда-нибудь написать роман, и даже были какие-то наброски. Но пока она от этих идей отказалась, работает себе вот в антикварной лавке. И в какой-то момент открывается дверь, и заходит просто ее кумир, писательница детективных романов, продающихся миллионными тиражами, Беатрис. Та теряет дар речи, а она говорит: а вот, пожалуйста, мне вот эту вазу заверните, у меня у свекрови сегодня день рождения. Но, вы знаете, я так ее не люблю, не хочу к ней идти, может быть, вы доставите? Она говорит: ну, у нас нет доставки. Она говорит: ну, пожалуйста, но для меня. Она понимает, что для своего автора, конечно, любимого, она сделала все, что угодно. И потом она не понимает, что происходит. Ну, то есть она оказала услугу. И Беатрис на нее, серую мышку, обращает внимание, зовет ее на обеды с шампанским, на какие-то вечерние ужины. И она не может поверить своему счастью, как так, еще вчера вот она, а тут она светская дама. А потом оказалось, что все это не просто так. И Беатрис, на самом деле, приручает ее для того, чтобы сделать ей предложение, на которое, на самом деле, сложно согласиться, но и сложно отказаться. Она хочет, чтобы та подписала своим именем ее недетективный роман. Поскольку как бы Беатрис не первый год замужем и понимает, что, будучи признанной королевой детектива, королевой жанровой литературы, выпусти его под своим именем, ее не поймут и не оценят. Поэтому она говорит: давай мы выпустим под твоим, а дальше как пойдет. А пошло хорошо. Роман действительно гениальный, но когда на тебя обрушивается такая слава, когда ты тоже считаешь, что ты много делаешь, ведь, по сути, это прям твоя работа — рассказывать, ходить на интервью, и ты так сильно всех убеждаешь в том, что ты написал эту книгу, что ты сам в это веришь. И, собственно, все начинается с того, и тогда я ее убила. Об этом вы узнаете на первой странице. Если вы подумаете, о чем тогда детектив, дальше будет все самое интересное.
Я очень хочу прочитать этот роман.
А затем, я думаю, мы с вами перейдем в Америку. Я прочитала эту книгу до выхода и все ждала, когда про нее можно будет рассказать, чтобы ее можно было купить.
Нет ничего хуже, чем рассказ об интересной истории, которая тебя захватывает, ты идешь в магазин или на лабиринт или еще куда-то,
да, книжка
и книгу еще невозможно купить.
Да. В общем, я ждала-ждала и дождалась. Это американка Сара Ленген. Провела свое детство на Лонг-Айленде. Она выросла, в общем, в очень привилегированном районе. Поэтому, когда я вам сейчас буду рассказывать то, что буду рассказывать, вы понимаете, что как бы мы вообще...
Имеем дело с аристократией американской.
Мы имеем дело с человеком, который знает, что говорит. Поэтому, когда он говорит, что такие закрытые сообщества опасны и может дойти до чего угодно, она, наверное, шутит, но, в общем, не совсем. Значит, «Добрые соседи».
Роман называется «Добрые соседи».
Очень жуткая, просто очень жуткая история. В ней нет крови, в ней нет каких-то подробностей. Она жуткая именно с точки зрения, как она психологически из вас вытрясает. Роман о том, на что способны люди, чтобы защитить то, чего они достигли. То есть Лонг-Айленд, закрытое сообщество, улица Мэпл-стрит, понятно, выдуманная. Вот на ней там 10 домов. Это преподаватели вузов, это... топ-менеджмент, они ездят на дорогих машинах, их дети уже точно будут учиться в Гарварде, иначе мама с папой так не играют. Это очень натянутое общение друг с другом, потому что, ну, не дай бог, ты чуть-чуть приоткроешься, и кто-нибудь узнает, что ты, в общем, не идеален. В общем, так называемый, он на самом деле очень известный в Америке жанр сабурбан хоррор, вот, пригородный хоррор. Ну, в общем, «Отчаянные домохозяйки», и же с ними очень много таких книг, но просто вот «Добрые соседи» — это, наверное, вот самое лучшее, наиболее точное, психологически выверено, показанное вот это закрытое сообщество. В общем, и в это закрытое сообщество просто по простоте своей душевной пытается попасть в семью. Я из Бруклина.
Элай-Элай просто приехала.
Да, он бывшая рок-звезда, она супермодель тоже бывшая. И они как-то сидят и думают, ну вот хочется же детям лучшего будущего. Давай мы сейчас вот поднатужимся, возьмем эту неподъемную ипотеку и купим этот дом. Да, нам будет тяжело. Да, мы, в общем, будем чувствовать себя идиотами, потому что не можем поддержать этот высокий светский разговор. Но зато дети наши, у них будет будущее, они будут ходить в хорошую школу, они будут изначально общаться с правильными людьми, и вырастут они, в общем, вот прям полноценными жителями Лонг-Айленда. Ну давай, ну чего ради детей не сделаешь? И они на своем потрепанном Volkswagen Passat заезжают в это закрытое сообщество. И тут начинается. Сообщество встает на дыбы и говорит, как так вы вообще, как посмели, вы тут что? А те по простоте душевно начинают к ним как к соседям, а так не принято. И произойдет череда, на самом деле, очень трагических событий с клеветой, убийствами, приоткрытием страшных секретов. Но основой вот будет именно то, насколько сильно до сих пор социальное неравенство и насколько быстро люди превращаются в зверей, когда речь идет про что-то их очень важное для них, заработанное, они не хотят это отдавать. И самое главное, что даже когда они оказываются неправы, они очень быстро это забывают. Как только эти люди поступают неправильно, они отряхиваются и говорят, а что такого? И это самое страшное, вот эта абсолютная невозмутимость этой психики. Они переживали этих людей, они их выплюнули, они их изгнали. Доброй половины из них, у этих добрых соседей, даже в голове не отложилось, что они вообще-то кого-то убили. Ну вот просто эмоционально убили, растоптали. Ну, мне было интересно, я залезла на Goodreads почитать именно отзывы американские. И каждый второй отзыв был о том, что это правда. Нам бы не хотелось так думать, но это правда жизнь. Типа, спасибо, Сара Ленген, пожалуйста, за то, что ты, пусть в детективной форме, но вскрыла эту проблему.
Очень любопытная подборка у нас получается. Все авторы детективов, которые мы так или иначе рекомендуем этой осенью, женщины, кроме Ислама Ханипаева. В этом что-то есть. Дагестанский мачо и умные женщины, которые готовы виртуозно, изобретательно кого-то убить и заставить всех остальных мучиться от чувства собственной вины. Давай подведем итоги, какие детективы мы рекомендуем этой осенью нашим слушателям. Ислам Ханипаев «Холодные глаза», «Любовь Баринова», «Ева» и «Кто ты будешь такой»,
«Чумной остров» Мари Хермансон, «Я ее убила, и тогда он убил меня», дилогия Натали Борелли и Сара Ленген «Добрые соседи».
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С вами была Наталья Ломыкина. Мы обсуждали хорошие детективы. Запасайтесь чтением на осень и до встречи через неделю.